Глава 16. Утром был бодр и с приподнятым настроением. Организм, видимо, начинал привыкать к положению. И через пару-тройку заказов меня будет гораздо менее крючить психологическим откатом после боя. И вообще, невзирая на потери, вышло весьма неплохо, да и оказалось их меньше вычеркнутых досов. Шестерка промахнувшихся путешественников была подобрана, что сообщалось в отчете по операции. И рейтинг подрос, и денежки. Потер я клешни после утренних процедур. Тащал Лори в трюм.
«Краб повреждений фактически не получил, Ан», – по дороге докладывала Лори. «Несколько попаданий малокалиберными пушками. Даже покрытие не стало менять».
«И верно. Хер знает, куда нас занесет в следующий раз», – покивал я. «Дживс, что по гравикомпенсатору?»
«Вообще, сэр, есть предложение демонтировать инерционный двигатель с вашего трофея».
Ошарашил меня железяка.
«В качестве двигателя для ДОСа он не вполне подойдет, но способен снизить общую массу краба до ничтожно малых величин, как и реактор байка».
«Так, кажется, я понял. После минутного раздумья выдал я. Но Дживс, скотина железная», — искренне возмутился я. «О таких вещах надо говорить до боя. Не хочу курочить байк, а так бы попробовал второй захватить». Расстроился я и серьезно призадумался. «Твою идею я понял, она интересна, но пока осуществлять ее мы не будем. Байк мне нравится, да и пригодится может, в том виде, что есть. Ищи археотех, Дживс, если не найдем ничего подходящего, тогда да, пустим на запчасти», – мысленно вздохнул я.
«Я нашел, сэр, но посчитал своим долгом предложить вам сэкономить».
«Нахер такую экономию», – отрезал я, разглядывая трофей. «Как он, Лори?»
«Несколько механических повреждений я поправила. Вроде бы цел и работоспособен, Ан».
«Если вы рассчитываете на использование его, сэр, я бы порекомендовал провести замену нескольких узлов на запчасти с нашего склада», —
тонко намекнул на колдунство железяка. «Займемся», — покивал я с улыбкой, разглядывая стоящий байк. «Погонять вокруг истиня, что ли?» — вслух задумался я.
«Не рекомендую, сэр. Мы в условно опасной системе».
«А мы не покинули место заказа?» – удивился я.
«Вы не отдавали приказа, сэр», –
чопорно прогудел железяка. «Ну и ладно», – встряхнулся я. «Тогда не будем терять времени. Показывай, что нашел, Дживс». Выведенные предложения продаж антикварных высокотехнологичных гравикомпенсаторов для малых досов порадовали и огорчили. Порадовали тем, что было их несколько сотен. То есть не дефицит и есть в продаже, а огорчили совершенно грабительской ценой. Если отбросить аукционные предложения, то цена колебалась от полумиллиона до полутора. И не поймешь, в каком состоянии гравикомпенсатор. Дешево потому, что продавцу нужны деньги, либо он работает через раз, — констатировал я, просматривая список.
«Вынужден признать вашу правоту, сэр».
«Ладно, Дживс, попробуем купить за полмиллиона. Проверить состояние мы сможем?»
«И даже заменить некоторые части со склада, если в этом будет нужда, сэр».
«Вот и прекрасно. Тогда трогай, Дживс, к ближайшему продавцу».
«К порталу, сэр», –
тонко намекнул железяка. «Ну да, к порталу, а потом к продавцу. Отметил я, что продавцы подешевше находились не в Саргасе, а у нас был только жлоб с полутора лямами».
«Могу предложить вам, сэр, сделать объявление на тематических ресурсах голос-сети о вашей заинтересованности в покупке. Возможно, подходящий товар найдется дешевле и ближе».
«А ты такое еще не сделал», — констатировал я.
«Не было вашего распоряжения, сэр».
«Ну и дурак, делай тогда, может, будет что-то в Саргасе. А мы на станцию тогда заскочим, посмотрим, что есть, да и в ресторане поедим. Не самая плохая традиция складывается». На что Лори довольно кивнула. «И погонять можно будет на байке немного. Мне просто интересно», — отмазался я. За пару дней перелета мы с Дживсом поковыряли байк. И, ну вот черт знает, я бы, если по уму, нижнюю пушку с него нахрен снял. Это техническое решение — накапливание заряда в точке. Но вот ни хрена не годилось для легкого байка. Кроме как в космических сражениях против неповоротливых и больших кораблей. Там, да, натуральная убер-пушка, но в быстрых и маневренных схватках, даже без колдунской защиты, довольно бестолковое решение. Но альтернатив, учитывая габариты байка,
ни черта не было, так что решил пока оставить. Даже такое оружие лучше, чем вообще никакого, может и пригодится. По прибытии в систему с порталом полетал на байке вокруг Кистеня, покатал Лори и расстроился. Нет, я все понимал, но от байка хотелось пиво в кровь, ветер в лицо, а вышло, как в компьютерном кресле. Картинка движется, но инерционный движок гасил все колебания, даже мотоциклетная посадка была понтами. По сути, можно было для водителя кушетку ставить и джойстик пихать в лапы. Ничего бы не изменилось. Но Лори понравилось, повизжало прикольно, что несколько смягчило мое разочарование. Перекусили в ресторанчике на станции, а по возвращению Дживс порадовал новостями.
«Сэр, на наше объявление откликнулись. На торговой станции в системе ТИР, сектора Стегас, торговец археотехом имеет потребный нам гравикомпенсатор и готов продать его за 632 килокреда, сэр. Правда, отказывается продавать удаленно».
«По-моему, для антиквариата нормально, Дживс», – прикинул я. «И мы хотели проверять, так что удобно».
«Это так, сэр. Но я предполагаю, что в таком случае торговец скорее желал бы продать дистанционно непроверенный товар».
«Ну, возможно, о репутации заботится. Уже всерьез задумался я».
«Возможно, сэр. Высоковероятный вариант. Я просто отметил отказ от использования курьера и удаленной оплаты в самом предложении о продаже, сэр».
«А ты торговца этого своими методами проверил?» – уточнил я.
«Удаленно, безусловно, сэр. Добропорядочный торговец. В противном случае я бы не докладывал бы вам о предложении. Есть несколько вариантов дешевле, но не заслуживающих доверия лиц. Вам интересно?»
«Не очень, Дживс. Значит, летим на эту Тиру», – довольно заключил я.
«На торговую станцию в звездной системе Тир. Сектора Саргас, сэр».
Попробовал испортить мне настроение железяка, но нихера у него не вышло. Путь до станции через гипер занял 3 дня, которые я, помимо тренировок, провел в основном в койке и не один. Делать больше было нечего ни мне, ни Лори, а совместное занятие наше оказалось на удивление затягивающим. А вот в системе ТИР я с интересом разглядывал торговую станцию. Как-то видеть мне иных, кроме как здоровенный центральный сектор станции, не доводилось. Ну, кроме добывающего комплекса, но там была не станция, а по сути завод. Представляла из себя данная станция, болтающаяся на орбите, единственной обитаемой планеты, блестящий металлический шар 3-километрового диаметра. Вдобавок горизонтально, относительно оси вращения, ее опоясывало почти километрового диаметра кольцо платформа, превращая шарик станции в этакий макет Сатурна. Резонно заинтересовавшись, а нахрена, я с некоторым весельем узнал, что данная платформа – дань жадности и оптимизму торгашей. Это была посадочная палуба в вакууме для тысяч посещающих станцию покупателей, которым по замыслу конструктора предлагалось добираться до шара станции на своих двоих, при том, что гравигенераторов тонкий блин посадочной площадки не содержал. Оптимизм так и пер, впрочем, в реалиях реальности. Нижняя, обращенная к планете сторона блина, изобиловала стыковочными конструкциями и даже граф-генератором, позволяя покидать суда гостей на своих двоих. Впрочем, не бесплатно, но и не сказать, чтобы дорого, как отметил я, с хмыканьем оценивая данные в сети. «Так, Лори, мы с тобой едем до торгаша, проводишь предварительный осмотр генератора. Если все нормально, покупаем и возвращаемся. Если нет, ну и хрен с ним, потеряли всего 2 дня».
«А если скрытый дефект, сэр?» –
педантично уточнил Дживс.
«Есть вероятность, что наши запасы запчастей не смогут его устранить. Рекомендую, заключая контракт, отметить этот пункт, если покупка совершится, и его не будет в топовом договоре торговца».
«Само собой, Дживс», – кивнул я на более чем разумное предложение.
«Прекрасно, сэр. Заказываю вам грузовое такси на станции»,
уточнил железяка, на что я ответил согласием. И через час мы с Лори ехали на роботакси к уникальным товарам Фуриманис. Точнее, летели, а я несколько фигел от открывающихся пейзажей. Застройка не имела планировки от слова совсем. Лавки, магазины, торговые центры, бордели и прочая херня была натыкана явно из расчета вместить как можно больше. Причем дорогами даже не пахло, Лавочки имели небольшие посадочные площадки и были напиханы даже на стенах и потолке. Роботакси из-за этого летело по какой-то ломаной траектории, попутно уворачиваясь от встречных мобилей. Вдобавок, каждая торговая точка считала своим долгом оповестить невиновных окружающих о своем существовании и том, что у нас лучше всего. Делали это режущими глазами голограммами, в основном не слишком одетых девиц и парней, смахивающих на девиц. Впрочем, хватало и всякой непонятной фигни, все это копошилось, мигало. В общем, без такси и сети тут лучше не появляться, а то свихнешься нафиг, заблудишься и продадут как, экзотическую зверушку.
«Анна, ты меня отпустишь на пару часов после покупки?» –
поиграла ресничками Лори. «Вроде я тебя цепью не приковывал», – не понял я, оглядывая девицу. «Точно не приковывал», – оценил я результат осмотра. «А тебе что-то понадобилось? Просто тут?» – окинул я рукой режущее глаз многоцветие. «Несколько опасаюсь отпускать тебя одну».
«На центральной станции как-то не вспомнила, а тут в глаза бросилась», – ответила Лори.
«Ну давай заскочим на обратном пути», – предложил я.
«С тобой?»
– удивленно вытаращилась на меня Лори и, на мое удивление, покраснела.
«Хорошо, давай вместе, Ан».
«Ты в бордель, что ли, намылилась?» – посуровил я. «Лори, я, по-моему, четко говорил, идешь на сторону, и наши отношения ограничиваются только работой. И вообще, что тебя не устраивает?»
«Да нет, Ан, меня все устраивает», – с жаром заявила девица. «И совсем не бордель».
На чем она опять слегка покраснела? «Женское, наверное, что-то», – заключил я, не став допытываться. «Все равно увижу на обратном пути». Тем временем такси добралось до нужного нам магазина, выглядящего весьма китайски. Даже червяк какой-то фиолетовый обвивался на голограмме вокруг голой бабы, чешуем немало напоминая этих мифических гадов. И в магазине нас встретил тип, пусть и не с узкими глазами, но с узенькими тонкими висячими усами, усиливая сходство.
«Уникальные товары, Фуриманис», – зачастил усатый. «Счастливы приветствовать дорогих клиентов, у нас имеются лучшие».
«Компания Клешня, гравий-генератор малых досов, остальное не интересует», – прервал я этот набирающий силу поток словесной херни. На секунду подвис сбитый на взлете торгаш, потыкал в какие-то кнопки и сообщил.
«Буквально через минуту, уважаемый клиент, к вам подойдет сам господин Фуриманис. В ожидании же осмелюсь вам предложить ознакомиться».
«Нет», – отрезал я, и продавец, к счастью, скис. Через минуту и вправду показался дядька, причем, на удивление, никакой не этничный тип, крепкий такой невысокий дядька лет 40 в потертом комбинезоне техника.
«Представитель компании Клешня?»
Вопросительно уставился он на меня, на что я молча перекинул на его броском цифровую визитку.
«Проверять товар будете?»
«Безусловно», – кивнул я, а Лори поправила сумку через плечо со сканерами и инструментами.
«Проходите», – выдал тип, проведя нас в склад.
Робот-кладовщик припер почти метровый куб генератора, поставив его на верстак, где Лори, вооружившись инструментами, начала его курочить. Я же затребовал договор купли-продажи, безропотно скинутый мне на ком. Договор был довольно грамотным, причем на продажу действующего образца оборудования с помощью расторжения сделки в течение суток. В общем, проблем с договором не было. Решил я поторговаться и несколько напрягся. За 10 минут, что понадобилось Лори на проверку и сообщение на броском, вроде бы все в порядке, торгаш прогнулся до 480 килокрет. Я-то, как понятно, не против, но как-то странно, то ли скрытый брак, то ли неликвидный товар, от которого торговец спешит избавиться. Ну, впрочем, в первом случае проверим, резонно заключил я. Подписали договор, складской робот упихал граф-генератор в контейнер, обложив каким-то поролоном, даже отнес до такси. Ну и ладно, разберемся, контракт есть, а проверка займет несколько часов. И чтобы не тратить время, ну раз уж обещал, я предложил Лоре рулить куда ей надо. И натурально ржал 5 минут пути, невзирая на гневные зырки пунцовеющей девчонки. Адрес – магазин эротических аксессуаров корпорации «Илон» – доставлял.
«У меня заканчиваются контрацептивы», – обиженно надулась девица уже на подлете. «А кто-то очень много и часто...»
«Я понял, смеялся не над тобой», – хмыкнул я.
«Скорее над собой, надумал всякого. Так-то дело твое и вещь нужная. Можешь не только их взять, если хочешь, я не против», — хмыкнул я.
«А ты не со мной?» — удивилась девчонка.
«Нет, подожду в такси. Не понравился мне этот торгаш», — честно ответил я. «Присмотрю за такси и генератором».
«Ясно. А тебе что-то нужно?»
«Ну уж точно не резиновые члены», — фыркнул я, подумал и уточнил. «Не резиновых членов тоже не надо. Если хочешь, возьми масла массажные. Еще что-нибудь такое, я не против, только без экзотики», на что девица кивнула. «Забавно вышло», — фыркнул я, ожидая Лори в такси. Никаких гадостей в ожидании не учинилось. Девица благополучно вернулась, а по дороге к Истиню я рассматривал доску заказов местного филиала биржи наемников. Но мало ли, может, что подходящее будет, а возвращаться сюда же от портальной системы выглядело глупо. Долетели, контейнеру волокли ремонтники. Я раздал указания и направился в каюту, разбираться с небезынтересным контрактом. Лори же направилась в трюм, устанавливать наше приобретение на краб. «Интересное предложение, Дживс», — отметил я уже в каюте. «Но почему никто за него не берется?»
«Судя по отзывам и закрытым форумам, сэр, очень высока смертность. Отряд «Черная королева» весьма уважаем, крупен. Но их требования к профессионализму предельно высоки, а пилоты-одиночки малых досов сектора были большей частью заняты на нашем прошлом заказе, сэр».
«Логично», — признал я. «Но заказ интересный, плата хорошая. Да и закрытые помещения, ограниченная подвижность, скорее плюс».
«С вашим стилем боя, безусловно, сэр».
«Тогда давай пойду проверю нашу покупку. Ну и если все в порядке, Фрасис же неподалеку».
«Полдня гипера, сэр».
«Тогда слетаем, уточним детали. Если с генератором все в порядке, хочу поискать оружие археотех и связь. И щит». На последнем я сам рассмеялся. «Все хочу, Дживс, а значит, нужны деньги».
«Учитывая то, что от качества оборудования зависит ваша жизнь, сэр, желание вполне понятное».
«Ну да», — хмыкнул я, направившись в трюм. И начал тихо звереть. В трюме валялся раскиданный амортизирующий пластик. В сторонке небрежно валялся граф-генератор. Лори, раскинувшись, синела здоровенным синячищем на лбу. Явно без сознания, но хоть дышала. А главное, краба, блядь, не было. «Дживс, бля!» – почти прорычал я. «Что за хуйня творится в трюме?»
«Не знаю, сэр», –
ответила это.
«Я включу камеры».
«Уж будь, блядь, так любезен!»
«Сэр, вынужден констатировать, что не нахожу иных слов, кроме как пиздец, сэр», –
выдал железяка через пару секунд. «Блядь, Дживс, какого хуя ты вообще отключал камеры?» – взревел я.
«Просьба механика Лори. Видеонаблюдение отключено в вашей каюте, во время ее работы и в ее помещении», –
несколько потерянно ответил железяка.
«Я проверял результаты работы, сэр, а на основании знания человеческой психологии не находил причин не удовлетворить просьбу условно лояльного работника, сэр. Постоянное наблюдение...»
«Пиздец, Дживс», – вздохнул я. «Первое, тащи ремонтников, пусть доставят ее в медотсек. Проверим, что с Лори. Второе, ври кому хочешь и что хочешь, но чтоб, бля, ты контролировал весь Кистень. И если ты мне, скотина железная, скажешь, что не контролируешь шлюз...»
«Не контролирую, сэр».
«Пиздец».
«С сожалением вынужден констатировать, что полчаса назад были открыты ворота, сэр. Нас ограбили».
«Да ты что? В жизни бы не догадался». «Дживс, Лори в медотсек, а ты ищи мой ДОС, чтоб тебя!»